Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов 1 минута. Солнечно, тепло, все по-летнему. Теос продолжает свое вещание. Спасибо всем причастным к этому замечательному делу. И мы готовы начинать переделки. Меня зовут Алексей Клименко. И мы, так сказать, дорабатываем нашу серию бесед с Галиной Оправец. Добрый день, Галина.
Добрый день всем.
И мы продолжим наш разговор с прошлой среды о призвании и дарах женщин на служение Богу. И в прошлый раз мы смотрели на Священное Писание, обсуждали послание к римлянам, евангельские какие-то такие вот случаи, которые были в истории отношений Иисуса Христа и женщин. И сегодня мы еще посмотрим на свидетельство истории, потому что это тоже такие любопытные факты. Ну, Галина, вам, так сказать, первое слово. Коль же мы расширяем полномочия женщин на служение Бога, с вас и начнем.
Спасибо, Алексей. Ну, хотя бы в рамках одной отдельно взятой передачи Переделкина мы пытаемся говорить о расширении прав и возможностей женщин в Церкви Христовой. На самом деле... У нас много сейчас идет различных разговоров, мы слышим много различных мнений о том, что может и что не может делать женщина в церкви, и на чем основывается та или иная позиция, запрещение или разрешение. Вот об этом мы сегодня поговорим. Мы в прошлый раз закончили наш эфир тем, что обсудили тему рукоположения в Западной Церкви, и причем в консервативной церкви, в Южной Баптистской конвенции, а конкретно в церкви пастора Рика Уоррена состоялось рукоположение женщин. Вот мы на этом закончили, и у меня вот создается впечатление, что настолько эта новость, она какая-то такая далекая от нас, она заокеанская, не имеющая отношения к нашим реальностям, к нашим реалиям. И действительно, вот на мой взгляд, важно понять, что в течение 20-го столетия существовало, определенное отношение к тому, что женщина делает в церкви. И это не секрет. Женщины могли печь хлеб, накрывать, готовить вечерю Господню, они мыли полы, они готовили крестильные одежды, в общем-то, все этим и заканчивалось. Давайте вдумаемся в евангельский текст. Каково призвание каждого из нас, женщины ли, мужчины ли, в церкви? Что вообще мы призваны в ней делать? Является ли такого рода труд, который я перечислила, является ли он исполнением, применением духовных даров? Является ли это... собственно говоря, призванием человека. Стирать крестильные одежды, готовить вечерю. Призвание ли это? И дары ли это? Или это просто такой сервис, христианское вспоможение, и это не служение? Хотелось бы так поставить вопрос. Потому что нам Священное Писание говорит, в послании к Ефесянам, 4 главе, 7 стих, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Итак, каждый христианин, мужчина или женщина, апостол Павел обращается здесь и к мужчинам, и к женщинам. Главное понять, для чего даны нам дары для служения. А дары нам даны для того, чтобы созидалось тело Христово. Это в 4 главе послания Ефесянам сказано. Дары верующих даны для того, чтобы созидать, для создания тела Христова и возрастания в меру полного возраста Христова. Но сразу хочется сказать, ну как способствует мытье полов или уборка помещений тому, чтобы возрастали верующие в меру полного возраста Христова? Ну, конечно, это утверждение многим покажется абсурдным. Тем не менее, вот такая участь уготована женщине в церкви, то есть ее место вот такого рода в сервисе церкви, а не в лидерстве, духовными программами, не в духовном просвещении людей, не в учении людей. Мне странно, часто приходится слышать даже от самих женщин, что... Ну, наше дело – это, значит, вот, типа, скромно внимать тому, что говорит наш пастырь. И от пастыря я слышала: вам что, недостаточно моей проповеди? Что вы еще хотите? Что вам еще нужно вот, делать? Ну, вот это все свидетельствует о том, что реального понимания вещей, как мне кажется, и вот действительно глубокого пристального взгляда на то, что говорит Писание о дарах духовных, его нет, вот зачастую. Ну, конечно, мы говорим не о всех церквах и не о всех служителях, но вот выросла я в Российской Церкви евангельских христиан-баптистов, слышу это и до сих пор, и, в общем, в 21 веке. Что, женщина, тебе не достает? Что тебе не хватает в церкви? Почему ты вот стремишься там что-то организовать? Что ты стремишься что-то делать? И приведу еще примеры такого рода. Когда в 90-е начали создаваться группы для неверующих по изучению Священного Писания, многие из вновь обращенных женщин начали вести занятия в таких группах, и люди стали приходить к Господу и креститься, стали образовываться церкви. И женщина, как не имеющая права руководить церковью, быть пастором, если даже она способствовала тому, что люди покаялись и приняли Господа, она передавала свое служение мужчинам-лидерам. И заканчивалось это тем, что вновь обращенные люди в скорости просто покидали эти церкви, и все печально заканчивалось, то есть эти церкви просто ну, совершенно сходили на нет. И вот здесь у меня вопрос – может быть, все-таки стоит подумать о том, что лежит в основе вот таких вот глубоких убеждений мужчин, что женщина не может быть служительницей. Если служительницей во время благовестницей, скажем так, пусть многие подумают, применим ли этот термин к самарянке, которая познала Господа, она привела к Господу все зеление, и она назвала Господа Мессией. Вот возникает законный вопрос, почему вот благовестницей в наше время, служительницей вдруг не может быть женщина? А если она вдруг начинает служить, то дальше какого-то предела, дальше лимита, ей так, дверь закрыта. Вот давайте на эту тему сегодня поразмыслим вместе. А мне вот представляется, что сейчас в 21 веке совершенно иное уже начинает появляться толкование, понимание, о роли и призвании женщин. Дело в том, что вот весь 20 век, конечно, мы были отделены, Советский Союз был отделен от богословской мысли. Просто единицы буквально могли получать богословское образование, мужчины. И, безусловно, у нас есть некая такая вообще отдаленность, в принципе, от, скажем, поступательного развития Церкви Христовой по всему миру. И то, что приемлемо в других уголках земного шара, то совершенно почему-то в России не приветствуется. Вот как это назвать, Алексей? Вот я не знаю, может быть... Действительно, это нахождение России вдалеке от мировых процессов, вот, и от мирового развития, либо это, наоборот, такой вот позитивный, традиционный такой, вот, знаете, вот сдерживание своих границ, недопущение врагов, инакомыслие в наши ряды. Вот какое ваше мнение? Как вы к этому относитесь?
Ну, я думаю, что, безусловно, изоляция и вот этот русский путь, как мы его называем, особенный, часто он, в общем-то, не особенный совсем. Просто нам не хватает даже знания своих первооснов. Ну, вот я говорил вам до эфира, что я всю неделю, в общем-то, думал об этой 16 главе послания к римлянам, потому что, ну, как-то вот я никогда не слышал, вот, чтобы об этом кто-то толком учил. Потому что начнем даже с самого простого факта. В первых двух стихах апостол Павел представляет церкви в Риме, да, в которой очень много людей из императорского дома. Ну, там по фамилиям это можно понять, исследования все есть. И он пишет: представляем вам Фиву, сестру нашу по вере, служительницу, да, или там диаконису церквя в Кенхринеях, примите ее для Господа, как подобает святым, и окажите ей помощь во всем, в чем она будет нуждаться. Ведь понимаете, в чем ключ-то всей этой истории? Ведь наверняка в этих кинхринеях было очень много мужчин, которые могли передать послание к римлянам. Ведь по сути это дело, многие исследователи говорят, что она привезла послание Павла в Рим. И именно поэтому начинается вот это представление с нее. И, наверное, Павел, будучи таким, как бы... ну, как сегодня бы сказали, расшатывателем устоев, да, скреп наших, он понимал, что он делает. Он совершил огромный переворот, введя язычников, да, в церковь. И в данном случае он уже в мире, так сказать, язычников, в котором уже введены в веру, он делает дальнейшее движение, он вводит женщин. Из 20, по-моему, 6 имен, там 6 женских имен в этой главе. И первая, так сказать, виновница торжества – это та женщина, которой Павел доверил вести одно из самых важнейших посланий Нового Завета в Рим. И он говорит о ней не просто как о женщине, а как о служителе, как о диаконисе. И вот у нас запланировано чтение молитвы 8 века, да, вот. Ведь это еще не разделенная церковь, молитва на поставление Никонисы. Это для меня тоже стало целым открытием. И вот смотрите, как звучит вторая. Ну, давайте прям две молитвы прочитаем, потому что, в общем-то, две молитвы, они достойны рассмотрения. С учетом, что в 16 главе потом будет и Присцилла, и Акила. Потом в 7 стихе будет Юлия, которая вообще равноапостольская там. И, скажем так, комментаторы разнятся. Кто-то говорит, что апостол смотрел на нее как равноапостольскую, то есть она выполняла офис, имела апостольские. Некоторые боятся признать такую реальность и говорят, она выполняла апостольские функции в смысле посланника. Но даже если так, ведь посланником в те времена должен был быть достойный человек, имеющий доверие. Мы знаем, как в Дидахе уже, да, вот одним из первых документов там регуляции поведения Первой Церкви относились ко всем этим посланникам, насколько это должны были такие вот компетентные, цельные люди быть. И он здесь упоминает, ну, фактически трех женщин на очень серьезных постах в первой церкви. И вот эти молитвы 8 века, я подчеркиваю, до разделенной церкви. То есть это традиция, которая, в общем-то, должна была перейти и в католичество, и в православие. Непонятно, как бы, что с ней случилось, но, в общем-то, эта молитва, она присутствует, и она зафиксирована. Ну, первое, вот предстоятель начинает молитву поставления диаконисы. «Боже святой и всесильный, ты рождением по плоти от Девы, единородного твоего сына и Бога нашего, осветил женский пол. И ты даровал не только мужчинам, но и женщинам благодать и наитие святого твоего духа. Ты же и ныне, владыка, воззри на эту дочерь твою и призови ее на дело служения твоего, и ниспошли ей неистощимый дар своего святого духа, и сохрани ее, но здесь от лица православной церкви, да, в православной вере, в безупречной жизни, всегда совершающий твое служение в согласии с волей твоей. Тебе же подобает вся слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков». То есть речь здесь идет о даровании, особенном даровании, да, проявлении Святого Духа на активацию духовных даров. То есть мы понимаем, что эта женщина, она не просто посещает больных, она не просто убирается в церкви, она занимается серьезным трудом. Потому что здесь несколько раз говорится о призвании силы Святого Духа, ну, в общем-то, как на такое, на пасторское служение. И смотрите дальше, вторая молитва на поставление диаконисы. «Владыка Господи, ты не отверг женщин, посвятивших себя тебе и пожелавших служить, насколько им было возможно, святым домам твоим, но принял их в чине служителей твоих. Даруй же благодать своего Святого Духа и этой дочери твоей, пожелавшей посвятить себя и совершать дело служения, как ты дал благодать служения твоего Фиве, призванной тобою на дело служения. И дай ей, Боже, неосужденно служить храмом твоим и блюсти собственную жизнь прежде всего в целомудрие, и соделай ее совершенной служительницей твоей, дабы и она, представ перед судом Христа твоего, получила награду, достойную праведной жизни, по милости и человеколюбию единого твоего Сына, с которым ты благословен вместе со всесвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и всегда и во веки веков». И источник – это православное богослужение, вот, Свято-Филаретовского православно-христианский институт 2008 года, чтобы так, знаете, не было фантазий по поводу того, что это какая-то такая вот эзотерическая литература. То есть это богослужебная литература Свято-Филаретовская 2008 года, в которой есть молитва 8 века неразделенной церкви, в которой, в общем-то, к женщинам очень серьезные отношения, такая же, как и вот к диаконам, о которых мы читаем в Деяниях 6 главе. И потом видим, как они служили уже и в церкви, и за пределами церкви. И, к сожалению, вот часто мы просто даже своих первооснов не понимаем, прежде чем начинаем идти своим особенным путем. И это, конечно, издержки исторические, прежде всего, что образование у нас было недоступно, истребляемое, и в результате этого, ну, как-то присутствуют какие-то вещи, которых нету ни в Священном Писании, ни даже в истории церкви. Ну, а здесь мы видим в районе уже 8 века или до 8 века. Галина?
Нам здесь как раз вот необходимо говорить о культурно-исторической среде. Вот мы прежде всего, как вы отметили, Алексей, вот действительно, не зная своих первооснов, не зная основания, ну как можно строить что-то? Вот для меня очень важным явилось вот в моем исследовании всего исторического христианского пути России. И если говорить о роли женщин в истории русской православной церкви, о роли женщин в протестантской церкви, это конец 19-20 века, то вот здесь мы увидим очень важные моменты. Но опять вот повторюсь, но вот они скрыты во многом от людей, если они не интересуются историей. И зачастую получается, вот я много раз слышала, что основано ли то, что ты говоришь, на Библии? И постоянно подчеркивается Библия. Вот мы, безусловно, протестанты, мы основываем свою жизнь не на священном предании, не на каких-то исторических там источниках, а мы только на Библии. Но откуда взялись протестанты в России? Вот это очень важно. Вы знаете, вот частенько читаю упрек протестантской церкви, что она, как советская власть, отняла все то наследие, которое было в России, на Руси до революции, так протестанты отмели тот важный исторический пласт, когда русская православная церковь была доминирующей, как хотите назовите, главной церковью в России. И именно, так сказать, вот спасаемой Богом России, именно русская православная церковь была главной свидетельницей Господа Иисуса Христа, вот его жизни, его спасения для людей, живших на Руси. И вот здесь мне просто очень хочется, я не могу не вспомнить истоки. Вот сейчас мы должны обязательно вспомнить святую благоверную княгиню Ольгу, чей внук Владимир крестил Русь. Она была тем человеком, который, безусловно, оказал, она была одной из первых крещенных в Византии христианок. И она уже была не язычницей, она уже заложила основы вот русской веры для Руси. И она надеялась, что ее сын Святослав будет тем, кто крестит Русь. Но вот им стал князь Владимир. На протяжении, вот в XII веке, Анна, одна из девушек из аристократической семьи, она была первой русской просветительницей. Одна, 12 век, представим только себе. Она была одной из первых женщин, которая открывала при церквах просветительские курсы для девушек, где они и ремеслу могли учиться, и образование получать. Мы можем вспомнить множество русских святых, которые прославились. Об этом я пишу в своей работе, потому что я не могла не упомянуть их. Но вот, скажем, мне хочется, конечно, сразу перескочить. Много русских святых женщин было в разных веках, но хочется перескочить сразу в век XIX, где замечательно и крестьянки, и аристократки. Об этом тоже очень мало я вижу и слышу, этого мало вижу и почти не слышу в церкви. О том, что вот благовестницами были девушки, сестры на Украине, простого крестьянского происхождения. В Петербурге аристократки открывали свои дома для благовестия, для проповеди Евангелия. Причем настолько проходили богослужения в демократичной форме, где и конюх, и аристократ могли вместе сидеть и слушать Слово Божие. А что касается 20 века, то наши женщины, включая Лидию Винс, как предводительницу, в общем-то, лидера служения в защиту пасторов, мужей, братьев, которые сидели в тюрьмах за Слово Божье, то есть она была одной из тех, которая подняла целое женское движение и писала, и сестры подписывали петиции в защиту отбывающих заключения христианских служителей. Ну, просто, если честно, вот я рассказываю об этом, у меня мороз по коже, но где и когда вот об этом мы можем услышать, скажите, Алексей. Вот я хочу сказать, что настолько благодарю Бога, что и сама вот узнала очень много, изучая исторические материалы о той роли, которую играли женщины в христианской церкви в разные века на нашей земле. И, знаете, вот сейчас все больше появляется интересно слов, скажем так, в защиту женщин. Я думаю, что нашим слушателям не безинтересно будет в том числе узнать о замечательном документальном фильме, записанном митрополитом Илларионом, «10 мифов о женщине в Русской Православной Церкви», где он говорит о том, что, ну, это было бы несправедливо говорить о том, что церковь принижает женщин, начиная с того, что Мария, Матерь Господа Иисуса Христа, является равноапостольной, и она глубоко почитаема в Русской Церкви. И очень много женщин, которые прославились в разные эпохи, он упоминает об этом, и он говорит о важной роли женщины в свидетельстве о Христе, в свидетельстве для своей семьи. Ну вот мы в самом начале затронули вопрос о женском священстве и о том, что женщине дозволено, что не дозволено. Я хочу, чтобы наши слушатели очень внимательно отнеслись к тому, что вот прежде чем стать поборником запрета женского священства, запрета женского пасторства, или наоборот, апологетом этого явления, конечно, нужно углубиться, безусловно, в Священное Писание. И тут, на мой взгляд, очень важным является понимание каждым из нас смирение перед Господом, водительство Духа Святого. И в пример я хочу привести исследование и замечательную книгу, которая написана одной из женщин-богословов, выдающихся богословов 20-го столетия, Элизабет Берсижиль, которая стала одной из первых женщин-богословов, которая получила образование в 20-е годы 20-го столетия. Ну, мы, конечно, очень далеки пока от такого уровня. Она написала книгу «Рукоположение женщин в православной церкви» совместно с епископом Диоклейским Калистом Уэром. Эта книга издана институтом, библейско-богословским институтом святого апостола Андрея. И тоже, я хочу сказать, эта книга быстро исчезла с полок книжных христианских магазинов, она была издана в 2000 году. И вот слова, которые я хочу процитировать, мне очень дороги и близки. То есть вот епископ Диоклейский говорит о том, что мы приходим к одному заключению на вопрос о женском священстве, что на этот вопрос нет простых ответов. Мы только в начале нашего пути, не будем торопиться и высказывать скороспелые суждения. И он приводит слова профессора Эриксона: нужно просто признать, что святые отцы оставили нам многочисленные и многократное исследовательское учение о священстве, но не дали окончательного и удовлетворительного ответа на вопрос о женском священстве. И вот и Элизабет Берсижель, и епископ Диоклейский, они говорят о том, что действительно вот нам в каждом периоде, нам, христианам, в каждом периоде развития, вот, исторического развития необходимо искать, куда ведет нас Дух Святой, что Он показывает, что Он хочет нам открыть, какие новые перспективы перед христианами открываются в разных периодах исторического развития. Вот. И вот в частности сейчас мы переживаем новый этап, когда, ну вот интересно, что если раньше речь даже не шла о том, чтобы женщина была руководителем, скажем так, летчиком-испытателем, но это даже не обсуждалось. Это чисто мужская работа. Чтобы женщина была капитаном дальнего плавания, чтобы женщина летала в космос. Ну, это вначале даже и не даже в голову не приходило. То есть это чисто мужские вещи. А что касается духовной сферы, может ли женщина, условно говоря, в духовной сфере улететь в космос, стать тем первооткрывателем, космонавтом? Сравнение, может быть, покажется очень странным, но смотрите, как меняется стремительно этот мир. И сейчас практически, ну, в жизни не остается тех областей, где женщина не проявила бы себя. Потому что мир постепенно уходит от патриархальных моделей. Вот это, мне кажется, очень важно понимать. Место, уготованное женщине в патриархальной среде, вот какой была Русь, чрезвычайно патриархальное сообщество, где слово мужчины было законом, место женщины было просто вот в разные периоды истории весьма уничижительным, и, значит, в основном исповедовалось вот, и приводился текст о женском молчании, что жены ваши в церквах да молчат. И, кстати, вот я думаю, что неплохо бы вспомнить фильм современный наш «Иван Васильевич меняет профессию», где царь спрашивает, а где же супружница твоя у главного героя? А тот, и царь тут же говорит, в церкви поди. То есть вот женщина, конечно, ее место было в церкви, там, где она могла бы молиться. Сейчас же, конечно, вот надо понимать, что уже, вот, скажем, в западной протестантской церкви, в лютеранской церкви, методистской церкви, пресвитерианской церкви, это уже не редкость, что женщина не только пастор, но она уже и выдвигается на епископские роли. И для людей, живущих в этом сообществе, это не кажется уже странным, диким, запретным и так далее. Вот и у нас сейчас, я думаю, что, ну, первое, я хочу сказать, что я знакома с несколькими женщинами-служительницами, пасторами. Одна из них — Людмила Павловна Гарбузова, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, пастор церкви «Поющие христиане». Я познакомилась с Людмилой Павловной в 2000 году, когда на международной женской конференции, которая проходила в Москве, ее хор был приглашен в качестве вот сопровождающего хора этой конференции. И я увидела, насколько, вот познакомясь с ней, насколько это действительно призванный человек, призванное сердце, любящее, доброе, талантливое, наделенное от Господа дарами изумительными. И хочу поделиться с вами беседой. Мой муж Владимир Обровец, он рукоположенный служитель. Мы вместе навестили Людмилу Павловну, она пригласила нас в гости на чашку чая. И когда пришло время помолиться за нашей трапезой, она сказала моему мужу: «Володенька, как я рада, что в моем доме мужчина-пастор. Я прошу вас, совершите молитву». И дальше последовала наша беседа о том, почему вдруг возникла такая нужда, что женщины становятся пасторами. Ну, как бы это чрезвычайно мужская работа. И вот ее ответ, я думаю, очень будет понятен многим. Людмила Павловна сказала следующее. Мы живем в искаженном мире и очень часто видим матерей-одиночек, матерей, воспитывающих своих детей без отца. Но значит ли это, что ребенок должен остаться без воспитания? То есть мать берет на себя роль и отца, и матери. И вот дальше последовало ее сравнение. Сейчас, когда недостает служителей мужчин, Господь поднимает женщин, которые имеют дары и таланты, которые они получают от самого Господа. И они являются вот они теми, кто возмещают недостающую людям любовь пастыря-мужчины. И это делает сам Господь. Вот против этого, ну, я не имею никаких возражений. Если бы мы жили в совершенном мире, где все абсолютно понятно и прозрачно, где нет греха, где мужчина берет попечение о доме, о своей семье, о своих детях, которые не разводятся со своей женой, тогда действительно это было бы непонятно, зачем это еще женщине брать на себя роль служителя мужчины, служителя пастора, как это привычно нам. Но вот действительно для Господа нет ничего невозможного, и если Он считает, что женщина, которую он хочет наделить даром пасторства, может служить, он это делает. И в этом вот я лично совершенно не сомневаюсь. Встречала я и на женской конференции и женщину-раввина. Вот это уж вообще кажется полным абсурдом для нашего общества. Одна из моих замечательных знакомых сестер во Христе, которая является экспертом по Торе, она мне сказала, когда поступала на факультет иудаики в Московский университет, она услышала от иудея профессора, что поступит она туда только через его труп. То есть мы должны понимать, насколько это серьезно, что Тору будет изучать женщина. Это же страшно. Но опять, как бы страшно ни было мужчине, это дело Бога, на мой взгляд, поставлять служителей разного толка для своей церкви. Алексей, какие у вас мысли по этому поводу?
Ну, я полностью согласен, потому что жили бы мы в идеальном мире, все было бы идеально. И меня это всегда смущает, что идеалисты христианские, как говорится, навязывают идеалы идеального мира. Хотя мы все понимаем, что мир-то он не идеален и разрушен. И даже что говорить, ну, коль же вы про иудеев заговорили, что мы знаем это очень четко, это достоверные и проверенные факты, что женщины были лидерами синагогов на протяжении, ну, как минимум, вот передо мной исследование, 800 лет. Со второго века до Рождества Христова до шестого века есть свидетельства, где зафиксированы имена, я не буду их читать там всех, ну вот, что в Малой Азии это вот церкви Нового Завета, церкви послания из книги Откровений, да, вот, например, в надгробной надписи из Смирны, да, мы знаем в Откровении Смирнская церковь, которая датируется, ну вот надпись эта датируется вторым или третьим веком, упоминается Руфина, еврейка, глава синагоги, которая построила эту гробницу для своих освобожденных рабов и воспитанных рабов в ее доме. Ну и таких свидетельств очень много, и по Малой Азии, и там даже на Крите есть такие свидетельства, которые говорят о том, что они управляли синагогой. И эта должность достаточно значительная была, потому что глава синагоги, этот титул носил человек, который был духовным и интеллектуальным лидером синагоги и отвечал за ее духовное руководство и регулирование, включая иногда обучение общины, а иногда приглашал кого-нибудь проповедовать. То есть это потрясающе, что мы знаем, это исторически доказано, и на территории вот церквей, которые зафиксированы в Новом Завете, лидерами синагог, ну, духовными, интеллектуальными именно лидерами, которые отвечали за духовное руководство и регулирование, были женщины. И вот что этот Бернадет Бруден говорит в своем исследовании «Женское лидерство в древней синагоге. Доказательства из исследования контекста». Этот краткий обзор показывает, что некоторым женщинам, несмотря на патриархат древних средиземноморских обществ, была предоставлена возможность занимать видные должности в различных общественных контекстах, включая еврейские синагоги. То есть они занимали не просто религиозные, а даже государственные должности. Некоторые еврейские женщины носили те же титулы, что и мужчины. Их называли главами синагог, старейшинами, руководителями и матерями. Ну вот в «Римлянах» Павел, например, говорит в 16 главе, что она стала матерью и мне. Да? То есть тут по-разному можно толковать эти слова. Большинство исследованных источников относятся не к первому веку нашей эры. Однако, осторожно используя это свидетельство, можно было бы постулировать, что еврейская культура первого века не противостояла и фактически иногда прославляла женщин, занимавших руководящие должности. И смотрите, какой вывод дальше он делает. Это исторический феномен, который имеет важные последствия для нашего чтения послания к римлянам 16 главы, там с 1 по 16 стих, ну, где, собственно, и перечислены вот эти шесть имен. То есть автор доказывает через исследование, что, в общем-то, то, что пишет там апостол Павел, это не какие-то нововведения, да, вот Павла, что он опять, короче, мутит там воду, а что это культурный феномен, который был присущ средиземноморскому обществу, да, и вот культуре на протяжении там трех веков уже, по факту, да, если Павел в первом веке по Рождеству Христову делал свое дело Господне, то уже со второго века до Рождества Христова эта практика зафиксирована в исторических и археологических источниках. Вот, у нас остается 8 минут, нам надо как-то заканчивать наш замечательный разговор, хотя, конечно же, мы его только начали. Но вот именно хотелось подвести такую вот, ну, базу, не просто, что вот мне нравится, когда женщина там служит, а именно, что это исторический феномен, это доказанный феномен. Он есть в священных писаниях, есть имена, есть должности. Всеми любимый там апостол Павел, да, целых шесть написал женщин, что вот это ценнейшее для Нового Завета письмо от апостола Павла привезла женщина из всех возможных вариантов. И наверняка Павел знал, что он делает. Это не случайность. Он хотел, чтобы, ну, как-то церкви начали думать в этом направлении. К сожалению, в силу разрушенности, да, грехом, конечно же, и неидеальности нашей жизни, все это куда-то делось. И сегодня мы, так сказать, должны проделать долгий путь, чтобы вернуться к первоосновам.
Совершенно верно. Вот возвращение к первоосновам, на мой взгляд, это является вот сейчас исторической задачей церкви. Вообще церкви Христовой в России, я имею в виду, и сюда включаю все церкви, русские традиционные, русскую православную церковь, традиционные пятидесятнические общины, баптистские общины. Дело в том, что если бы были такие, если бы был однозначный ответ на вопрос, что может и не может делать женщина, тогда было бы, и вот кто-то взял и дал бы такое вот постановление, скажем, апостол ли Павел, Господь Иисус Христос. И вот действительно существовало такое постановление. Но интересно, что вот, Алексей, именно вот такая мысль возвращения к первоосновам вот очень важна. И как раз вот книга, которую я сегодня цитировала, «Рукоположение женщин в православной церкви» Элизабет Берсежель и епископа Диоклийского, вот как раз они тоже сходятся в том, что это комплекс проблем, которые современный мир ставит перед традиционными христианскими церквами. И сначала православные церкви заявляли о том, что рукоположение, священство женщин их не касается. Но теперь, вот сейчас речь идет о том, что размышление об этом, оно становится уже неизбежным. То есть если и его нет пока в Русской Православной Церкви, то не думать об этом Русская Православная Церковь не может. И вот как раз действительно необходимо христианам глубоко изучать этот вопрос и, безусловно, искать основания. А основанием для даров, для использования женщинами даров является, конечно, христианских даров, является Евангелие. Мне кажется, вот здесь в основе всего должна лежать любовь, отношения, основанные на любви. Я хочу подчеркнуть, вот часто мы ищем ответы на вопросы вне этой сферы. Мы ищем ответы в сфере, скажем так, законодательства, в сфере законничества. А законничество и во времена Господа Иисуса Христа привело к тяжелейшим последствиям. Именно законники распяли нашего Господа. Фарисеи и саддукеи отдали, собственно, народу и предали Иисуса на распятие. Мне кажется, очень важно Церкви Христовой сейчас глубоко вот, посмотреть на те истоки, на чем Иисус основывал свое учение. И вот относиться к этому вопросу в том числе, рукополагать, не рукополагать женщин на различные служения. Вот я сейчас слышу, что в различных церквах женщин рукополагают в диаконисы. Ну, слава Господу. И вот главное сейчас нам всем думать о том, что именно любовь является основой, не законничество, не какие-то постулаты, а взять за основу любовь и на ней основывать вот свое служение, отношение к тому или иному проблемному вопросу. И пусть вот во всем этом нам помогает наш Господь, и так хочется, чтобы церковь сегодняшнего дня, она была водима Господом, Духом Святым, и искала у Него, в общем, ответы на животрепещущие вопросы современности в том числе.
Ну и опять же, мы говорим же не о том, что как бы женщина должна сразу стать пастором. Мы говорим прежде всего о том, чтобы она была свободна упражняться в своих дарах. А даров там куча. Вот. И если действительно нет никакой возможности, мы знаем, в Ветхом Завете, да, была Девора, когда не было мужчин, одна из прекраснейших книг, там Есфирь, например, да, или Руфь, они написаны по мотивам служения женщин удивительных. И было бы, наверное, ошибкой считать, что сегодня Бог действует только через мужчин.
Да, и это, вот, понимаете, вот то, что Бог действует через мужчин только, это называется предубеждение. А через Ветхий и Новый Завет вот, проходят библейские проходят образы женщин, к которым Господь относился без всякого предубеждения. И Он давал им те дары и таланты, лидерство и пророчество, которым Он давал, в том числе и мужчинам. Поэтому мы будем стоять на Священном Писании и будем слушать Господа в этом вопросе в том числе.
Друзья, ну мы уже заканчиваем, у нас остается времени меньше минуты. Спасибо, что были с вами. Я тогда выложу ссылку на все 6 передач на Яндекс.Диске, чтобы можно было скачать, послушать. Спасибо, Галина, большое. Спасибо за ваши исследования. Вот. Спасибо всем, кто поддерживает Теос. Поддерживайте на здоровье. Мы будем так сказать, делать интересные передачи, и мне кажется, нужно молиться просто за то, чтобы какая-то свобода пришла в служение женщин, потому что женщины обладают огромным потенциалом, и они играли действительно серьезную роль и в Евангелии, и в Первой Церкви. Вот, и благословил всех Господь. Спасибо, что были с нами, и спасибо вам, Галина.
Да, всего, пожалуйста, доброго. Всего доброго, всем благословений.